Мы сегодня, наверное, посмотрим с 1 по 14 стих. Может, с 15 по 19, но, наверное, все-таки не успеем. Откровение апостола Иоанна, которое дал ему Иисус Христос. Блаженны читающие, да? С 1 по 2 стих. «И дана мне трость, подобно жезлу, и сказано, стань и измери храм Божий и жертвенник, поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца». Ну, святой город, чуть дальше мы поймем, это не секрет, о чем говорится, это, конечно, Иерусалим. Измерь, кроме внешнего двора. В Иерусалиме раньше был храм, сейчас его нету, но в будущем много есть указателей на то, что он тоже будет построен. Так? Вот. И когда Иоанн, кстати, писал уже в 90-м или в 100-м году, да, от Рождества Христова, храм уже был разрушен. То есть это интересно было для тех учеников, для Иоанна. Итак, храм в будущем, вот здесь мы видим, он будет, так? То есть израильтян, у них сейчас храма нет, они собираются в синагогах, но синагога это не храм, это другое. И надо понять, вот внешний двор здесь говорится, храм, вот надо представить, он состоит из, состоял и будет состоять из основных трех частей. Первая часть это просто внешний двор под открытым небом, забор, это называется внешний двор, там туда приходили поклоняющиеся, не с пустыми руками, с жертвой, и там поэтому стоял жертвенник такой большой, на котором приносились жертвенные животные. И храм, и вся иудейская религия, по сути, в Ветхом Завете, она построена такая, что без жертвенных животных, без крови жертвенных животных нельзя было поклониться, нельзя было помолиться, поблагодарить Бога, получить благословение, все было. То есть жертвенник, он хоть и стоял как бы на дворе под открытым небом, но он имел очень важное значение. Без него все остальное богослужение, весь храм как бы обесценивался, так? И вот туда, там священники, левиты были, ну и туда, конечно, поклоняющийся приходил с жертвою. Это было под открытым небом. Итак, внешний двор. И другая часть, уже был непосредственно сам храм, здание. Оно делилось на две части. Там было святилище, куда только священники могли заходить. И там еще было святое святых, отделенное завесой, куда вообще только раз в год священник мог входить. Вот, святое святых, святилище и внешний двор. И вот здесь все сказано, измерь храм, так, а внешний двор не измеряй. То есть не надо измерять вот этот вот внешний двор, который под открытым небом, и где жертвенник. Да? Это не надо измерять, но надо измерить храм. Вот эту первую, то есть святое святых и святое. И измерить также там вот, поклоняющихся в нем. Дело в том, что жертвенник еще был второй маленький, который жертвенник курения. Он был совсем небольшой, там кровь не проливалась жертвенных животных, но оттуда курение восходило перед завесой. Да? То есть вот два жертвенника было. Один во внешнем дворе, всесожжение его еще называли, а другой называли просто жертвенник или жертвенник курения. Вот. И вот это вот надо измерить, и поклоняющихся в нем тоже интересно. То есть есть люди, которые поклоняются. И вообще, когда Библию мы изучаем, нужно прежде всего понимать, дословно понимать. И дословно мы подразумеваем, что люди поклоняются Богу, да? Это действительно так, но если у нас есть контекст, который о чем-то говорит, тогда мы можем пересмотреть вот это буквальное толкование и посмотреть... Действительно, но первым мы понимаем, они поклоняются Богу, да? Но когда мы смотрим на контекст, тогда мы можем задать вопрос, они поклоняются, но кому они поклоняются? То есть мы вправе задать этот вопрос, и дальше мы разовьем эту тему и увидим. И вот сейчас я просто хочу сказать, что вот эти вот поклоняющиеся, они здесь говорится как бы в негативном смысле о них. И вот доказательства. Давайте сейчас много отрывков посмотрим, потому что нам интересно знать, что в это время будет происходить. Поняв время, то мы поймем, что это за поклоняющиеся такие там в этом храме, почему внешний храм, то есть внешний двор не надо было измерять. Смотрите. Даниила 9.27. Открывайте со мной. Даниила 9.27. Здесь сказано, что «И утвердит завет для многих одна седьмина», то есть в начале вот этой седьмины мы много раз говорили, антихрист или зверь, он утвердит завет, в смысле договорится с израильтянами, пойдет на компромисс и определенный будет мир, безопасность, все будут так говорить, да, как фессалоникийцам сказано. Но потом, а в половине седьмины, то есть через 3,5 года, прекратится жертва и приношение. Жертва и приношение как раз там, которое происходило первую половину семилетнего периода на внешнем дворе, оно прекратится. И вообще прекращение жертвоприношения это тоже как бы скандал, потому что жертвоприношения они по Ветхому Завету должны были и утром, и вечером приноситься. Были там поклоняющиеся, не были поклоняющиеся, то есть там постоянно жертвоприношение происходило, огонь постоянно должен был гореть и так далее, и так далее. То есть это значит что-то очень драматичное, что-то очень плохое произошло с народом Божьим, если храм, то есть жертва прекратилась. И вот именно вот этот вот антихрист, этот зверь, он сначала пообещает много израильтянам, они будут думать, что это наш друг и чуть ли не мессия, но на самом деле он их обманет и отменит вот то, что очень важно для любого израильтянина, храм и вот эти вот жертвы, он их отменит. Так мы это знаем в половине седьмины, да? Значит, остается 3,5 года, когда будет отменена вот это жертвоприношение. То, что во внешнем дворе будет вот это нарушено. Дальше, Даниила 12 глава, 11-12 стих. Это относится вот к тем событиям, которые мы сейчас читаем из Откровения. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости и запустения пройдет 1290 дней. Ну, почти 3,5 года, чуть больше, да, на 30 дней. Вот, то есть вот это запустение, нарушение вот этого жертвоприношения, когда храм, жертвенник не действует, да, или какая-то там мерзость на этом жертвеннике. Вот здесь нам говорится, как раз 3,5 года, и как раз там в книге Откровения у нас тоже язычники будут попирать святой город 42 месяца. Да? Иерусалим, если язычники попирают Иерусалим, будьте уверены, что они захотят и попрать самое сердце Иерусалима. Это, конечно, храм, центр иудейской религии и все такое. И мы знаем, когда греки, Епифан IV, они там разозлились на иудеев, они перебили пол Иерусалима, и они осквернили храм, принесли там свинью, ну и тоже там поклонялись греческим богам. То есть из истории мы знаем, были поклоняющиеся в этом храме, но не всегда они поклонялись Богу, да. И некоторые иудеи тоже начали поклоняться этим греческим богам, там из лести, из страха. То есть я хочу сказать, что не обязательно поклоняющийся, имеется в виду в хорошем плане, поклоняющийся Богу. Дальше. И вот просто еще мы прочитаем 12 стих. Блажен, кто ожидает, и достигнет 1335 дней, да? То есть еще 45 дней. И вот блажен, кто достигнет этого, да? Не знаю, может быть, позже мы более подробно об этом поговорим, но все равно это размер, это примерно 3,5 года, чуть больше. 3,5 года. Вот этот период занимает, когда храм будет осквернен, потом, по всей видимости, эта мерзость прекратится, но еще надо будет потерпеть несколько дней, 45 дней или сколько-то, до вот этого какого-то особенного момента. Блажен, кто дождется этого. И я так думаю, это просто будет уже вот этот брачный пир. И блажен, кто дотерпит до этого брачного пира, несмотря на все эти трудные времена. Потом у нас в Матфея 24:15 говорится, судьба иудейского народа, судьба и то, что происходит в Иерусалиме, это касается во многом нас, христиан. Поэтому нам должно быть интересно, что там происходит в Иерусалиме. Потому что Иерусалим, он как вот там в притче смоковница, если там распускается, да, то значит близко, да. И вот мы должны смотреть на Иерусалим и видеть определенные события, и тоже понимать, что скоро-скоро мы увидим Господа. 24:15 Матфея, здесь Иисус тоже предрекает. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, вот только что мы читали, стоящий на святом месте. Где это святое место? Это храм и внешний двор. Это тоже читается святым местом. Читающий да разумеет. Вот мы читаем, надо уметь. То есть Иисус предупреждал своих учеников уже, что вот такое будет, это надо разуметь. Вот. И в 21 стихе той же главы там говорится, что в те времена будет великая скорбь, какой не было от начала мира и до ныне. Да? То есть будет вот это осквернение храма, гонение на израильтян очень, очень сильнейшее, какое еще не было, хотя мы знаем Холокост, нацисты и все такое. Такого еще не было. Это будет вообще для всех трудные времена. Для всех праведных будет особенно трудные времена. Но в частности для евреев это будет очень трудно. Будет такая скорбь, которой раньше не было. Вот враги израильтян, они будут просто хотеть уничтожить и все осквернить, все испортить, то, что дорого любому израильтянину. Иисус предупреждал это своих учеников. Вот. И другое место тоже, Откровение 13 глава, 14 по 15 стих. Забегая вперед, там мы видим вот этот вот зверь или антихрист. Антихрист кто такой? Это политический лидер. А лжепророк кто такой? Это как бы духовный лидер. И вот они двое там воротят свои темные дела. 13 глава, 14 по 15. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, вот этому лжепророку, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив, и дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. То есть, есть вот этот политический лидер, которому все поклоняются как мессию, там, надежде всего человечества, спасителю мира. Вот. Но создается также образ какой-то, да, причем какой-то там чудесный, там чуть ли не живой он там, да. Вот. Ну и как вы думаете, понятно, антихрист хочет, чтобы ему поклонялись, но вот так просто сидеть с утра до вечера и все тебе поклоняются, это утомительно для человека, только Бог может так, да, Богу так, Бог может принимать нашу хвалу, потому что он не устает никогда. А человек, он хочет, чтобы ему поклонялись, но он просто не выносит это, да, он делает образы, вот если вы поклонитесь этому, вы как бы со мной, вы меня почитаете, вот он поставит этот образ, да, лжепророк. Чтобы где этот поставит этот образ, где этот идол, да, будет поставлен. Конечно, он будет поставлен, скорее всего, в храме. Где же еще поставить, да? И мы также еще знаем 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. То есть мы пытаемся понять, что это такое мерзость запустения. Что это? Это не значит, что пусто, вообще ничего не будет. Это пусто в смысле Бога там не будет. Вот без Бога, и там, где Бог должен быть... Идолопоклонство, конечно, это мерзость. 2 Фессалоникийцам 2:4. Здесь говорится, тоже тайна открывается. Противящийся, вот про этого антихриста или зверя, противящийся, предназначающийся выше всего, называем Богом или святыней. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Вот этот антихрист, политический лидер, он не просто во дворе поставит идола, да, чтобы все пришли поклоняться. Он чуть ли не жить или заседать будет в святом святых. Представляете, какое это богохульство вообще. Человек, да, грешный, он сидит в святом святых. То есть насколько храм осквернен. Вот это вот какая мерзость запустения. И израильтяне, когда только увидят это, что вот поставили идол, антихрист сел в храме, все, они даже домой не надо заходить за вещами, сразу надо бежать, прятаться в горы и предупреждал и так далее. То есть будет сильное гонение. Вот, то есть мы видим вот такие события. Вот эти 3,5 года великой скорби, они трудные времена, где антихрист садится в храме, где ставится этот истукан, ему поклоняется. И когда здесь говорится, измерь храм, храм вот этот, где вот эта мерзость опустения, вот его измеряется, да? И измерь поклоняющихся их. То есть Бог как бы, он смотрит, взвешивает сердца, кому люди там поклоняются. Бог тоже так делает. А, например, мы знаем про Валтасара. Бог как бы дал ему видение, и ему Даниил говорит, Бог тебя взвесил и нашел легким. Все это самое, жизнь тебя забирается, царство будет разделено. То есть Бог, вот здесь вот это, в данном случае вот эту вот трость, да, измерить. В том плане, что Бог измеряет, проверяет сердца человеческие. В том числе он проверяет вот этих, кто поклоняется в храме. Скорее всего, там поклоняются иудеи-отступники. Они поклоняются этому, представляете, этому антихристу, как своему мессии или что-то такое. И это должно нас тоже не удивлять. В Иезекии 8:3 там говорит, что идол был такое отступление, и это как раз время отступления тоже. Когда идол будет поставлен в воротах, был поставлен в воротах храма. Да? Представляете, то есть какое-то осквернение было. Там говорится в 8 главе 7, там 11, говорится, что Иезекию показывается, вот смотрите, эти старейшины, они кадят этим лже-богам. Бог показывает на территории храма, на внешнем дворе. Там показываются женщины, которые тоже кадят этим лже-богам. Там показывается, как священники тоже поклоняются солнцу. Представляете, священники иудейские. Да? То есть вот это вот отступление, вот эти поклоняющиеся были, но это они поклонялись не Богу. И именно так надо понимать то, что здесь вот в Откровении 11 глава «Измерь храм и измерь поклоняющихся» в том плане, что Бог взвешивает и испытывает сердца, и это как, ну, как осуждение. Бог будет судить те, кто вот так вот осквернил храм и поклоняется неистинному Богу. Валтасару было сказано: «А богов, в руке которого дыхание твое, у которого все пути твои, ты не прославил». Валтасару, да? И вот эти вот люди там в будущем, в этом храме, иудеи, другие язычники, они поклоняются этому мировому правителю, ну мы-то знаем, он антихрист, да? Но они считают, что это вообще замечательный человек, надежда всего человечества, он построит новый мир, покончит со всеми проблемами на земле, в общем, все, мессия такой, да? И люди будут ему поклоняться, считать ему, что вот это вот действительно реальная сила, действительно добрый человек, замечательный человек. Люди будут обмануты, они будут поклоняться творению вместо Творцу. Они будут верить, что вот этот вот антихрист, он достоин, этот правитель. Они будут говорить, он достоин сидеть в храме. И они будут поклоняться ему, славить его. И вот какой парадокс. Человек, Бог создал человека, дыхание наше в руке Бога. Человек, какой бы он ни был замечательный, да, как бы мировой правитель бы тут не появился на арене, что бы он нам ни обещал, он не может нас спасти по-настоящему, он не может решить наши проблемы. Но люди иногда обманываются, вместо того, чтобы поклоняться Творцу, они начинают поклоняться творению, вот как с этим Валтасаром произошло, как происходило со многими иудеями, к сожалению, они оставляли Бога и поклонялись чему-то малозначимому, не спасающему. Да? И я вот с Наташей там в машине разговаривал. Здесь сказано, в Боге, в руке которого дыхание твое. Дыхание мое, ваше в руке Бога. Вы можете славить Бога, можете не славить Бога, но факт остается фактом. Наше дыхание, оно в руке Бога. Мы живем и двигаемся благодаря Богу. Тут вопрос уже, выбирайте, чему вы будете благодарны. Благодарны, потому что есть люди, для них проблема не то, что Бог, они не видели Бога, им нужно доказательство Бога. Проблема не в этом. Проблема не в этом. Библия четко говорит, они знали Бога, но решили не славить Его как Бога, решили не быть благодарными Ему. И тут Бог дает свободу выбора. И вот мы должны решить, будем мы поклоняться Богу или нет. Я знаю, что вот нам трудно иногда бывает в этом городе, мы теряем духовную перспективу, суетимся. И вот, может быть, вы ходите по воскресеньям сюда более-менее регулярно, но мысль, я почти уверен, потому что я сам через это тоже прошу, иногда приходит, а что это изменит? Вот я пойду еще в это воскресенье, ну что это изменит? Может дома остаться, может выспаться целую неделю, да? И вот тут надо понять, чем мы живем. Мы не живем хлебом, да? Мы зависим полностью от Бога. И лучше не доспать и прийти сюда и поклониться Богу, в котором дыхание мое, да? В котором Бог поддерживает мою жизнь на самом деле. И имея мир с Богом, близость с Богом, на самом деле я имею жизнь. Или взять как бы жизнь в свои руки, взять расписание в свои руки и сказать, типа, кто обо мне позаботится, если не я сам. И, короче, осуетиться, и в конце концов жизнь, она не будет иметь полноту, она будет только угасать, потому что только Бог дает эту полноту. Но вот эти вот люди там в храме, они верят, нет, вот этот вот мировой правитель, который им наобещал кучу, они считают, зачем нам небеса, зачем нам Бог, все это сказки, вот у нас есть реальная сила, и они поклоняются ему, потому что человек все равно будет поклоняться кому-то, это или Бог, или сатана. Бог, человек так устроен, он будет кому-то поклоняться, он не может, он всегда хочет чему-то поклоняться. Ему всегда интересно почитать какие-то истории о каких-то великих людях, услышать. Мы так устроены. Нам всегда интересно, если на небе что-то вспыхнуло, что-то замечательное, нам интересно все там. Да? Мы так устроены. Да? Мы не можем, мы созданы, чтобы тянуться к чему-то высшему, к чему-то, что больше нас. Так каждый человек устроен. Единственное, что одни люди тянутся к Богу, потому что понимают, что Бог это превыше всего. А другие ищут вместо Бога какие-то заменители и пьют, образно говоря, грязную воду, которая не дает жизни. Вот такое произошло с этими поклоняющимися там в храме. Бог измеряет, и это как бы призыв к очищению, призыв к пробуждению. И это прежде всего, конечно, ко всем язычникам, но это также прежде всего мы должны понять к израильтянам, к иудеям. Потому что Бог прежде всего хочет, чтобы его народ оставил до поклонства и поклонялся истинному Богу. И как во время Иезекииля, и также и здесь вот это отступление произошло, и Бог по-прежнему через 11 главу, через книгу Откровения дает понять людям, что нужно покаяться и поклоняться истинному Богу, не участвовать в этой мерзости. Итак, это в негативном плане то, что здесь все измеряется, плохие вещи происходят в храме. Хоть он и стоит, это здорово, но через 3,5 года мира, порядка, все становится плохо, и вот эти вот 3,5 года, вот эти 3, то есть 42 месяца, да, вот эти вторая половина 7-летнего периода, периода вот этой последней седьмины Даниила. А Даниил, он предсказал от 490 лет он предсказал, и вот эти последние 7 лет здесь подробно разворачиваются. Вот. И время немножко здесь отматывается. Я вам говорил, что хронология такова. 7 печатей, потом 7 труб, потом 7 чаш. Но вот здесь, вот в этой 10, в 11 главе хронология оставляется, и более подробно рассказывается, что будет во времена 7 печати, что будет во времена 7 труб. И вот такие вещи вот в храме Иерусалимском мы видим. Дальше, с 3 по 6 стих. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней». Это ровно 3,5 года. «Будучи облечены во вретище». Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язву, когда только захотят. Вот такие вот необычные свидетели, вот такая у них сила от Бога, такая миссия. Здесь сказано, что это две маслины или два светильника, стоящие перед Богом земли. Кто это такие? Вообще, знаете, некоторые многие комментаторы, они говорят, что 11 глава – это самая трудная глава книги Откровения. И так люди говорят, эти комментаторы, потому что многие из них склоняются к аллегорическому толкованию. А когда очень много деталей каких-то, очень трудно аллегорически толковать. Когда деталей мало, там легко можно аллегорически. Да? И вот мы в часовенном говоре, мы подходим прежде всего к буквальному толкованию. Да? И вот когда буквально толкуешь, то что будет храм стоять, это не церковь, это не что-то такое духовное, будет стоять Иерусалимский храм. Очень многие вещи становятся гораздо... Ну, то есть, это 11 глава, она не становится сложной. И нет ничего супер непонятного, таинственного, мистического в этих двух свидетелей. Сейчас мы увидим. Такое уже встречалось. Захария, 4 глава. Поняв Захарию, мы легко поймем Откровение, 11 главу. Захария, откройте, пожалуйста, 4 глава. Это буквально перед Евангелием Матфея. Со 2 по 6 стих разбираем Писание. «И сказал он мне», то есть ангел Захарии сказал, «что ты видишь?» Захарию пророк. «И отвечал, я вижу вот светильник весь из золота, чашечка для елея наверху его, 7 лопат на нем и по 7 трубочек у лопат, которые наверху его, и 2 маслины, на нем. Одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны. И отвечал я и сказал ангелу, говоривший со мной, что это, господин мой? И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? Я сказал, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне, так, это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством, не силой, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Потом пропустим, и теперь с 11 по 14 той же главы прочитаем. Тогда отвечал я, то есть Захария, пророк, и сказал ему, что значит те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему, что значит две масляничные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. И сказал мне, ты не знаешь, что это? Я отвечал, не знаю, господин мой. Он сказал, это два помазанных елея, предстоящие Господу всей земле. Вот тоже очень похоже. Две оливки, два помазанных елея, предстоящих Господу всей земли. И там тоже такое похоже. Что это значило там, в Захарии? Поняв Захарию, нам легче будет понять книгу Откровения. В Захарии, если мы посмотрим 4 главу, здесь уже упоминается у нас Зарававель. А потом в 3 главе у нас упоминается Иисус, сын Иосидеков. Иисус, распространенное имя в Иудее, да? И вот это было в то время, когда они вернулись из Вавилонского пленения. Они вернулись, храм не был построен, они хотели строить храм, язычники не давали. То есть были трудные времена, город надо было построить. То есть они вернулись, но были в трудные времена, как Даниил и предсказывал. И сатана противодействует, и все такое. И вот смотря на 3-4 главу, мы понимаем, что вот эти два светильника, кажется, вот этих два человека, у которых дрожат колени, которые боятся персидских властей. Вот вы знаете, в конце 90-х, в начале 2000-х мы иногда делали евангелизацию, нужно было получить разрешение. И пойти к властям, там, в местную управу получить разрешение было очень трудно. Там, ты везде был готов услышать, нет, 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 нет. Вот израильтяне примерно жили в такой атмосфере. Персы, язычники властвовали над ними. И чтобы получить разрешение, тем более строить храм, это все было, никто ему просто так это не давал. Все это было тяжело. И Захария, то есть, простите, Захария, он пытается, Бог использует Захарию, пророк, чтобы поддержать вот этих двух лидеров иудейского народа, чтобы в конце концов поддержать и весь народ, построить храм, отстроить город Иерусалим. И им нужна была поддержка, потому что они начали, фундамент заложили, там их оклеветали, и им сразу все зарубили, запретили. И вот этот вот и священник, у которого храма не было, да, жертвенника не было, и вот этот вот правитель, у которого по-настоящему власти, как у Давида, уже не было, они неуверенно себя чувствовали, но Бог их называет маслинами, стоящими перед Господом земли. Они получили очень большое вдохновление от Захарии. Захарий тоже не знал. Потому что Захарий не мог представить, что вот эти два слабых человека, мы вся такая слабая нация, и мы что-то представляем для Бога. Он не мог представить, что вот эти два человека, этот Иисус, сын Иосидеков, у которого прадедушка был идолопоклонником, и этот князь, последний оставшийся из рода Давида, у которого дедушка тоже был идолопоклонником, они являются какими-то святыми, какими-то особенными. Он не смотрел на себя так, он не смотрел на это. И Бог ему говорит, это два помазанные, это два свидетеля, это два вот эти, как вот эти оливковые ветки, они капают на масло, и так происходит действие. Это не силою, но духом моим Бог так действует. Да? То есть мы понимаем, это были простые люди. Священник Иисус, сын Иосидеков, и Зарававель. Зарававель был потомок Давида, от него потом, в конце концов, через эту линию Иисус тоже родился. То есть это очень интересно, это большая была большая поддержка. Эти два помазанные елеем, стоящие пред Господом всей земли, вот эти два простых человека. Поняв, что это были конкретные реальные люди, мы можем понять и догадаться, что там в Откровении Бог повторно действует. И когда все рушится, когда зло преобладает, когда даже у верующих коленки трясутся, и они не уверены в себе, это большая поддержка. Это большая поддержка знать, что есть вот эти верные свидетели. Итак, значит, это конкретные люди в книге Откровения, 11 главе. Но, конечно, когда мы читаем книгу Откровения 11 главы, нам кажется, они особенные люди. Они особенные люди. Чуть ли такие мистические персонажи, да? Ну хорошо, кто же они могут быть? Я дам 3 версии. Первая версия. Мы не знаем, кто такие люди эти. Это будут современники наподобие вот этих Зарававелей, этих Иисусов, сынов Сидека. Да? Вот в будущем это будут свидетели, которых Бог будет так использовать. Примерно так же, как и Зарававель, и Иисус, сын Сидеков, Бог избрал, и они были великими. И также Бог изберет. Так? Второе. Что это может быть? Второе, это Илия и Моисей, два свидетеля вот этих, да? Потому что здесь небо затворяется, нету дождя, очень похоже на Илию, да? А вода превращается в кровь, очень похоже на Моисея, как Моисей действовал, да? Поэтому очень многие комментаторы сходятся на том мнении, что это Илия и Моисей. Тем более этих двоих уже видели на горе Преображения, да? То есть вот такое второе толкование. Третье толкование, к которому я больше склоняюсь, это Илия и Енох. Почему? Потому что я склоняюсь к тому, что вроде бы Библия говорит, что человеку положено один раз умереть. Вот, и вот эти двое еще не умерли, Илия и Енох. Енох был вознесен, да, это в Бытие там мы читаем, давным-давно. Но Илию-то лучше мы знаем, да, и он тоже был вознесен, не увидев смерти, да. И, возможно, это они вернулись вот с этой последней миссии сюда, на землю, чтобы быть такими свидетелями. К тому же в Малахии, 4 главе, там говорится, Бог говорит, вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением дня Господня великого и страшного. Как будто Илия должен прийти, вот Илия буквальный, да, который вознесся на небо. С другой стороны, почему первая теория может быть реальной, это может быть неизвестные люди, потому что, когда Иоанн Креститель пришел, его спросили, ты Илия? Он говорит, нет, я не Илия. То есть вот эти два пророка, то есть эти два свидетеля в будущем, да, там в храме или где-нибудь в Иерусалиме свидетели, к ним люди подойдут, вы Илия? Они могут сказать, нет, я не Илия. Они могут действовать так, в духе Илии. Иоанн Креститель действовал в духе Илии. То есть с этой точки зрения Бог послал Илию, да, но это нельзя буквально понимать, да. То есть вот такие три толкования, или мы не знаем, кто это или Илия, или Моисей, или Илия, или Иенах. Вот такие вот толкования, вот. Но это люди, и важно то, что они делают. Смотрите, мы знаем, что во времена этой великой скорби церковь была забрана, она вознесена, ее нету, да, то есть истины очень мало. Антихрист, лжепророк, они царят, делают, что хотят, всех обманывают, то есть мир находится в духовной темноте. Сделали стакан, и все ему поклоняются, всем кажется это классно и хорошо, и мало кто им скажет, образумьтесь, что вы, есть Бог на небесах, дыхание жизни у него, а этот что, да? Но все равно Бог посылает вот этих свидетелей из своей милости, чтобы вот в этой тьме, вот этой греховности, да, все равно у людей была истина. Бог по своей милости посылает вот этих людей, чтобы и израильтяне покаялись, чтобы язычники еще покаялись. Еще есть время покаяться. Еще немножко есть милость Божия, чтобы все примириться с Богом и прийти как бы в себя, понять, кто есть Бог. Это здорово, то, что Бог так действует, хотя люди проспали вознесение церкви, и уже разные там суды происходят, и они не реагируют. Но Бог посылает этих пророков, которых нельзя убить. Антихрист царствует, и кого хочет, он убивает антихрист, да, у него власть, да, нету как бы удерживающего, никто антихриста не удерживает, да, церкви нету и так далее, но он ничего не может антихрист сделать, 42 месяца ничего не сможет сделать с этими свидетелями, которые обличают его и все ему портят, он ничего не может сделать, то есть это необычно, да, конечно, это Божья защита этим двум свидетелям, более того, у них сила, если кто их обидит и так далее, им не сдобровать, и они прекращают дождь, и всякие-всякие, какие угодно могут казни посылать. Если бы были такие два свидетеля, которые там взял там это самое, огонь с неба послал и сказал, поверьте, покайтесь и верьте в Иисуса Христа. Мне бы было легче, согласитесь, верить в Иисуса Христа. Это благо, что иногда Бог посылает такие мощные знамения, таких проповедников посылает. Это здорово. Не знаю, покаятся эти люди или нет, но это очень здорово, то, что Бог послал им таких свидетелей. И здесь надо также понимать, что это прежде всего свидетельство для иудеев, которые поклоняются вот этому Антихристу, оставили веру Авраамову, такое отступничество произошло. В книге Захарии мы видим, что будут праведные израильтяне, которые будут готовы умереть за Христа. Но будут также отступники. Очень много будет израильтян, отступников, которые будут поклоняться Антихристу. И это покаяние, как бы последний как бы звонок, вот, чтобы язычники и иудеи покаялись, чтобы весь Израиль спасся, как это, об этом пророчествует Павел. Это милость Божия, когда Бог до самого последнего призывает нас покаяться. Дальше с 7 по 10 стих. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить труп их в гробы. И живущие на земле будут радоваться сему, веселиться, пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сим мучили живущих на земле. Многие будут смотреть, здесь написано, не будут хоронить, смотреть, радоваться, потому что проблемы эти 2 пророка доставляли. То есть не только Антихрист, много людей будут радоваться вот этой смерти. И знаете, лет 15 назад толкователи говорили, вот смотрите, это только возможно, потому что благодаря телевизору, люди могут действительно все племена смотреть вот на это событие. Но сейчас 15 лет прошло, сейчас у нас есть интернет, YouTube, и у каждого в телефоне камера. Это очень, очень возможно, и просто так вот эти события, знания, оно умножается, мы понимаем, как это возможно. К тому же телевидение, вообще, не знаю, как там будет во времена скорби, но вообще у телевидения, у нормального телевидения есть определенные правила, не рисовать в красках сцены насилия, все такое, а вот то, кто там в YouTube, им все равно, да, и вот может быть так тоже, ну просто интересно. Вот, давайте подумаем, как трудно было этим людям, вот этим двум свидетелям вообще жить в это время и свидетельствовать. Они чувствовали всю эту ненависть. Вот представляете, когда они погибли, люди стали радоваться, посылки посылали. Вот представляете, я про себя так думаю. Если я умру, и люди обрадуются, что наконец-то меня нет на этой земле, устроят праздник, будут подарки посылать, то есть Рождество люди подарки, а тут устроили праздник, потому что я исчез с земли, да? И, конечно, я, то есть эти люди, они чувствовали вот эту ненависть, да, насколько люди радуются, подарки посылают, наконец-то мы избавились от этих пророков. Просто подумайте об этих пророках. Мы иногда думаем про них, что они какие-то суперлюди, да? Но как им трудно было, потому что вот эту ненависть язычников, своего народа иудеев чувствуют, да? Вот подумайте, вот они служили. Был ли у них слишком сильный видимый плод? Да, были чудеса, но их цель была, чтобы люди покаялись, правильно? Много людей покаялось. При всех вот этих чудесах, да, сколько они сделали, люди все равно их ненавидят, отвергают и хотят избавиться от них, да? То есть как трудно служить в этой обстановке, когда ты проповедуешь, все сердце свое отдаешь, великие чудеса даже делаешь. Тебе кажется, вот, ну сейчас-то они покаятся. А люди все равно. Да? Это очень тяжело так служить. И вот эти 2 свидетельства. Мы помним Илия, пророк, он тоже сделал великое чудо. Огонь с неба, жертвенник сам загорелся. А потом раз, он думает, все, сейчас израильтяне обратятся к Богу. А потом раз через один день Иезавель ему говорит, ты думаешь, что ты изменишь? Нет, я скоро тебя прикончу, все, конец тебе. И он впадает в депрессию. Это было трудно служить, когда люди при всех чудесах, при всех знамениях, они все равно не реагируют. Да? Вы, может, молитесь за какого-то человека, у него в жизни что-то произошло, и вы думаете, вот сейчас смотри, это Бог в твоей жизни сделал. Смотри, разве ты не видишь, это Бог? Покайся. И к вашему удивлению он говорит, нет, это все ерунда. Это очень тяжело служить в такой обстановке. Вот люди такие. И вот этим 2 свидетелям, кто бы они ни были, им будет очень тяжело. Вот эта ненависть, противление Богу. И Антихрист пытается их все время убить. Весь мир их ненавидит. И мы помним, и пророк Иеремия, ему трудно было, потому что он служил, а почти никто не покаялся. И пришли потом вавилоняне, все разрушили. И вот эти пророки, мы должны понять, они пророчествовали великие чудеса, а немного людей покаялось, и в конце концов антихрист, вот этот мировой правитель, их убил. Зло победило, как вот часто в реальности бывает. Сатана взял как бы верх. Антихрист добился своего, да? Сказка закончилась. Последняя надежда потухла, да? И вот как вот, если бы мы были верующие и увидели на этих свидетелей, вот они мертвые и лежат, их не хоронят, и всем показывают их унижение, то, что вот они мертвые и безжизненные, и все такое. Это очень тяжело, когда зло атакует, зло побеждает. И вот здесь такое происходит. Эти два свидетеля убиты антихристом. Почему Бог такое допустил? Да? Вот мы Псалом 10 недавно читали. Там говорится, вот нечестивый натянул лук, стрелу свою приложил к тетиве, чтобы во тьме стрелять правых сердцем. Вот здесь такое произошло. То есть стрела вылетела. Да? И эти два пророка, праведника, поражены. У них была трудная жизнь, и вроде бы с человеческой точки зрения, и так про них думают, они плохо закончили. Но мы, когда читаем Откровение 11 главы, мы совсем так не смотрим. Мы кажемся, да, нам кажется, да вы что, это же вообще такие пророки перед Богом стоят, такие чудеса, да если бы мне такое, да. И вон там, это же герои веры, это вообще. Мы не смотрим на их судьбу как трагическую судьбу, согласитесь. Мы смотрим на них как героев. И вот моя мысль, то, чтобы мы посмотрели на нашу жизнь, потому что мы тоже свидетели. Мы тоже отчасти иногда оказываемся во враждебном мире, которым наплевать на наши свидетельства, наплевать на наши чудеса, что там Бог сделал в нашей жизни или еще что. Им наплевать. Они все равно не будут слушать, и они будут иногда даже враждебны. И из-за этого иногда хочется будет скрыться, перестать как бы свидетельствовать. Трудно, да? Но посмотреть на нашу миссию, то, что мы все христиане, мы все свидетели в этом темном мире об истине, посмотреть, это особенная честь то, что вот эти два свидетеля были, Бог их поставил. Это особая честь для нас, христиан, быть свидетелями. Мы должны смотреть на себя, что бы с нами ни случилось, не как трагедия, не как трудную жизнь, а как честь, как вот Павел смотрел. Мы обновляемся, преображаемся от славы в славу. Вот так смотреть на нашу жизнь. Потому что если поместить нас в наши ситуации, мы можем не почувствовать себя вот этими двумя светильниками или двумя маслинами. Но мы такими являемся. Мы источники благоухания. Дух Святой, как масло, оно истекает из нас. Мы особенные в Боге. Это очень важно понимать и смотреть на себя с точки зрения небес. С точки зрения небес, вот Бог нас называет. Ты не знаешь, Захар, ты не знаешь, да? И Бог на нас спрашивает, ты не знаешь, что ты есть во мне? Ты не знаешь, что ты в тебе больше тот, кто в этом мире? Ты этого не знаешь. Ты не знаешь, что ты как оливковое дерево, благоухание, источаешь масло, жизнь, свет, тьма не объяла и все такое. Ты не знаешь это. Нам нужно это напоминать. Нам нужно смотреть на себя, на наше служение, на наше свидетельство, как с точки зрения небес. Мы, когда читаем книгу Откровения, мы нисколько их не жалеем. Мы говорим правильно, молодцы, герои веры. И вот следует так и смотреть на себя не с земной точки зрения, а с небесной точки зрения, как Бог смотрит на эти две маслины. Обратите внимание, зверь смог их убить только когда они закончили свидетельство. Когда они закончили свидетельство свое. С точки зрения небес. Потому что эти люди, если их спросить, они бы сказали, мы бы хотели, чтобы люди покаялись. И когда их убили, другие могли бы сказать, а закончили они свое свидетельство? Где результат, да? Где результат, да? Но с точки зрения небес они закончили свое свидетельство. Они закончили. И главное, вот часто говорится, главное не как долго ты живешь, а как ты живешь, да? Аминь. Актуально для нас, христиан, вот это высказывание. Главное делать дело Божие. И Бог сам знает конец. Бог знает. Я бы хотел видеть пробуждение в своей жизни. Ну, вокруг меня люди спасенные, много людей спасенных, много людей кричащихся. Это, наверное, мечта любого пастора. Я бы хотел это видеть. Я бы хотел видеть, хотел бы видеть своих внуков, да. Но если Бог меня раньше соберет, я вот размышлял, да, значит, мое свидетельство закончилось. Я могу сказать, а где Ну, я могу сказать, что я вроде не закончил, Бог, и вот хотел бы еще побольше для тебя сделать, увидеть плод своих рук, да. Но если Бог так сделает, значит, мое свидетельство закончилось. С точки зрения небес. С точки зрения человеческой не всегда это понятно. Но с точки зрения небес понятно. Они закончили свое свидетельство. Бог говорит, все, теперь я буду судить этих людей. У них были все возможности. Они не тебя отвергли, они и меня отвергли. Все. И то же самое, есть особенный предел, но это небеса, это Бог знает нашему свидетельству. Поэтому люди, которые, может быть, ушли как бы рано из жизни, как нам кажется, не достигли полноты, мы должны понимать, если они уповали на Бога, то их жизнь, она вот как этих свидетелей, она не оборвалась случайно, они закончили свое свидетельство. С точки зрения небес они закончили. И смерть вот этих свидетелей, это плохой знак для тех, кто остался на земле. Это значит, что Бог будет судить теперь. Все, время покаяться закончилось. И лучше мучиться, конечно, обличениями, чем попасть в озеро, чем на всю жизнь остаться без Бога. Это хуже всего. И вот эти пророки, они, слава Богу, обличали. Но смотрите, вот дальше мы прочитаем с 11 по 14. Но после 3.5 дня вошел в них дух жизни от Бога, и оба стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Вот оно торжество. Добро все равно побеждает, братья и сестры. Бог так все сделает, что добро, оно всегда победит. И наши дела, они последуют за нами. Мы увидим плод в конце концов. Может быть, не в этой жизни, но увидим. Какое торжество, они встали свои ноги, они воскресли, это вообще потрясающе, и все это видели. Все думали, ха-ха-ха, смотрите, а Бог посмеялся над этими, кто с Ютубом и все такое. Вот, смотрите, слава Божия, вот мои праведники. Но после 3.5 дня вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говорящий им, взойдите сюда. Им сказали, взойдите сюда. А мне скажут, выйди сюда, да? А им сказали. И они взошли на небо на облаке и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, погибла при землетрясении, 7 000 имен человеческих, прочие объяты были страхом, и воздали славу Богу Небесному. Второе горе пришло, вот идет скоро третье. Торжество. Вот мне нравится торжество. Так закончится жизнь каждого верующего. Вот этим торжеством. Давид говорит, ты приготовил трапезу в виду врагов моих. Вот этот классический пример. Вот здесь все враги, они видят, как эти двое торжествуют, а они остаются на этой земле с этим антихристом. Да? Вот это торжество. И Бог, он наградит каждого, кто верен, кто продолжает свидетельство и так далее. Здесь сказано, что 1/10 города пала, то есть разрушилась. Какой город? Подразумевается Иерусалим. 7 000 жителей погибло. Каких жителей? Иерусалим. Не на всей планете, потому что на всей планете для этого миллиарды гибли. Но здесь вот более конкретно просто говорится про судьбу народа избранного, про судьбу Иерусалима. И здесь 1/10 города разрушилась. Может быть, что храм разрушился с этим антихристом и с этим истуканом. Может такое быть? Может быть. Может быть. Может быть, Бог так решил очистить свой храм, потому что храм Иезекииля, который будет в тысячелетнем царстве, он другой. Он там совсем другие размеры. Ну, то есть, есть такая теория, то, что вот этот вот храм, это как третий храм, да? Третий, правильно? А храм Иезекииля – это 4-й храм. То есть, еще будет новое строительство. Но это как бы спекуляция, потому что Бог, кровь Христа, она все очищает, может быть, и этот храм. Но 1/10 была Иерусалима разрушена, 7 000 жителей Иерусалима погибло. И Бог, он судит свой народ, он судит израильтян. Время язычников заканчивается, он хочет, чтобы вот это пророчество, которое Павлу было дано, что весь Израиль спасется, Бог хочет, да? И мы видим реакцию лучшую, чем у язычников. Язычники, они там не прославили Бога, какие бы там ни казни, они все равно проклинают Бога. А здесь люди, которые вот в Иерусалиме, а это в основном евреи, они воздали славу Богу. То есть мы можем видеть, что через это свидетельство, через это землетрясение, через это воскресение, да, и вознесение этих двух свидетелей, многие израильтяне покаялись. Здесь очень хорошая положительная реакция этих израильтян. Они воздали славу Богу. Вот это очень важно. Иудеи после своего упорства, они воздают славу Богу и начинают веровать в Иисуса Христа. Хотя большая цена, конечно, великая скорбь. И вот интересно, что вот эти два свидетеля, они увидели плод своего труда после как бы уже смерти с небес. Да? И вот часто так Бог делает, что плод нашего труда, он не всегда, я не всегда вижу сейчас, мы не всегда видим сейчас. Он может быть после смерти. Кто знает, кто проповедовал Билли Грэму? Да? Какое-то там небольшое пробуждение было в палатке там. И этот человек, который проповедовал, и когда Билли Грэм спасся, знал ли он о том, какой Билли Грэм великий станет проповедник, и сколько людей спасется. Только с небес он уже может на это посмотреть. Да? Но это тоже его плод, то, что он служил, и его Билли Грэм, или еще кто-то там, немного на том, я знаю из истории, немного людей спаслось тогда. Да? Но Билли Грэм спасся. И, то есть наш труд, он может... Бог так использует, так работает, что он может потом открываться, как это произошло с этими двумя свидетелями. Израильтяне обратились к Богу, они воздали славу Богу через это событие, через эту их жизнь, через это воскресение. Это поддержка для нас, трудиться для Господа, не ослабевать. В заключение просто вот о чем мы говорили. Мы говорили о том, что в храме идолопоклонство, в этом и заключается мерзость. Бог это измеряет, Бог это взвешивает. Бог посылает двух свидетелей, чтобы они обличали народ Божий, потому что, и слава Богу, что Бог в эту тьму все равно свет посылает, да. И мы видим, что они воскресли, эти два свидетеля, и мы видим в конце, что многие воздали славу Богу, то есть пробуждение в Израиле произошло большое. И единственная вещь, которую я пропустил, обратите внимание, здесь Иерусалим называется, здесь говорится Содом и Египет. Где Господь наш распят, где Иисус распят, понятно, в Иерусалиме, это несложно. И вот этот город называется Содом и Египтом, духовно. Представляете? То есть какое отступничество народа Божьего, да? Что Бог, Иерусалим, город мира, царя Давида, Иисус, и все такого называется вот так вот, да? Как, видите, как может быть, как весь мир, в том числе вот этот святой город во что превратился, да, в Содом и Египет. Содом это вот один из таких городов, который вот отметился вот этим своим бунтом против Бога. Египет тоже, который бунтовал и хотел уничтожить народ Божий, потому что многие даже в Иерусалиме, в Израиле, они будут гнать верующих в Иисуса Христа до определенной поры, пока сами или не погибнут, или не верят в Иисуса Христа. Вот. И мысль такова, что иногда некоторые города в Библии могут иметь духовное название. Да? Вот у нас город Москва, какое у нас духовное название, да, там, или Сан-Франциско, там, или Лос-Анджелес. Да? Это нормально, есть определенные духовные названия. И поэтому, когда мы будем говорить про Вавилон, это будет очень интересно помнить, что у Бога есть как бы такие вот духовные названия. Так что держите это в голове. Вот. Но для меня поддержка то, что вот эти два свидетеля, и мы все свидетели, мы как вот эти две маслины, как два светильника сейчас, и как бы там ни было, это здорово, служить Богу, быть свидетелем для Него, и конец у нас в конце концов будет очень хороший. Книга Откровения нам очень четко много об этом говорит. Аминь.